играет роль лидера, во многом определяющего развитие человечества. Но всегда ли наука будет занимать это главенствующее место? Нет, если посмотреть на науку с эволюционной точки зрения, то ее значение в обществе должно измениться и стать меньше. Так считает кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики Александр Панов. Он разработал модель развития науки в будущем. А поделиться предсказаниями его попросили Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, вы как автор модели, предсказывающей, что ожидает мировую науку в будущем, расскажите, что же станет с наукой? Каких изменений нам следует ждать?
Ну, модель, это, наверное, немножко громко сказано. Это просто небольшая такая иллюстративная математика имеется в этом блоке вопросов. Я вообще хочу поговорить о науке в контексте эволюции. Рассмотреть науку как явление эволюции. Я не помню, кто-то из великих сказал, что в биологии все можно понять только в контексте эволюции. На самом деле, не только в биологии, а в жизни вообще. Вот, и с этих вот эволюционных позиций я к науке и хочу подойти.
Александр, давайте сначала договоримся терминах. Под наукой мы понимаем, что?
Все будет сказано, естественно.
Феодосий Григорьевич Добжанский, если я не ошибаюсь, это так назвал свою статью. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции.
Я не смог найти источник, но это действительно было сказано. Более того, я хочу поговорить о науке в контексте макроэволюции. Естественно, я скажу о том, что такое макроэволюция. В общем, пока что все, что было сказано, ну, с одной стороны, непонятно, например, типа макроэволюции, с другой стороны, обманчиво просто. Поэтому я, естественно, начну с определения терминов, вот как меня уже и попросили. Что поднимается под наукой? Разные люди под наукой понимают совершенно разные вещи.
Поэтому проблема.
Да, поэтому я объясню, что я буду понимать под наукой, и эту проблему можно будет уже не обсуждать таким образом. Определения будут даны. Значит, во-первых, наука – это один из методов познания. Познание – это отражение реальности в сознании людей. Вот, и существует множество различных способов такого отражения. Это мифология, вот если в хронологическом порядке идти, религия, философия, наука, искусство всегда сопровождало все эти способы отражения. Таким образом, научное познание не является синонимом познания вообще, и научная истина тоже не является синонимом просто истины. Вот, что же такое наука? Чем вот метод познания с помощью науки отличается от всех остальных? Наука, с моей точки зрения, это такой метод познания, который приводит к воспроизводимым результатам. Значит, воспроизводимый результат – это такой результат, который потом любой, так сказать, человек может тем же самым способом воспроизвести и получить то же самое. В науке фиксировано два основных метода получения таких воспроизводимых результатов. Это, во-первых, дедукция или вычисление, это на самом деле синонимы. И, во-вторых, это воспроизводимый эксперимент или воспроизводимые наблюдения.
Скажем, если человек ссылается на опыт озарения...
Да, это не наука. Ну, вот примерчики я приведу просто. Например, чистая математика – это, конечно, наука, потому что она использует дедукцию. Это один из методов.
Значит, здесь то есть вычисление, которое можно повторить.
Да, которое можно повторить. Значит, здесь нет никакого воспроизводимого эксперимента, это не нужно. Физика использует и то, и другое, оба метода, и воспроизводимый эксперимент, и, значит, дедукцию. Но вот, например, философия, по крайней мере, частично, уже не относится к науке, потому что в философии не фиксирован никакой метод получения воспроизводимых результатов. Вот, и философские истины, они невоспроизводимы, и, скорее всего, именно это является причиной существования вот обилия конкурирующих друг с другом несовместимых философских систем.
Итак, вот философию вычеркиваем.
Да, вот я сталкивался с двумя способами познания, которые претендуют на звание науки, но, по-видимому, не являются. Это, во-первых, астрология. Астрологи всегда говорят, что астрология – это наука.
Древняя причем.
А второе – это каббала, такое философское мистическое учение.
Ну, пожалуй, ни то, ни другое не приводит к воспроизводимому результату.
Нет, ну там каббала – это магия чисел, так называемая. Но каждый раз действительно опыт же уникален. В каком-то смысле любые гадания, да, на картах, да, вот мы повторяем же эти комбинации. Но в чем проблема? В том, что результат-то каждый раз будет другой, и мы его не можем повторить.
Ну, на самом деле, здесь нужно быть осторожным. Даже в недрах каббалы могут существовать какие-то замкнутые математические системы, которые будут воспроизводимы. Но вот как, если говорить о результатах, которые рекомендуется использовать, то они уже будут невоспроизводимы. Понятно, с определением
более-менее непонятно. Таким образом, получается, что в вашем случае под наукой все-таки понимаются точные и естественные науки.
Ничего подобного. Например, история философии. Вот в отличие от самой философии, история философии является наукой. Почему? Она имеет дело с существующими философскими системами, которые зафиксированы в источниках, а изучение источников является вариантом воспроизводимого наблюдения, в общем-то. Каждый, кто имеет дело с этим источником, получает всегда одну и ту же информацию, ее можно проверить. Любая другая, в общем-то, история, поскольку
да,
она имеет дело...
Да, я хотела спросить, а история литературы в таком случае?
Зависит от того, о чем идет речь. Если речь идет о конкретном содержании каких-то источников, о том, какие существовали источники, каких авторы, это одно. А если речь идет об интерпретации, вот это
нет,
уже
нет,
другое.
Не литературоведение, а история литературы.
История литературы, безусловно.
Да и вообще история как таковая, любая история чего-то. История науки.
Конечно, конечно, с точки зрения этого определения это является наукой.
То есть история, она понимается под наукой наравне с равноправной наукой вместе с точными и естественными.
Да, да. В общем, всегда, когда мы имеем хорошо воспроизводимый результат, мы имеем дело с наукой. Вот это в первом приближении так. На самом деле здесь много очень тонкостей, которые просто мы обсуждать не будем, потому что это очень далеко нас уведет. Значит, наука существует двух основных типов. Прикладная наука и фундаментальная наука. Прикладная наука, она занимается, грубо говоря, тем, как сделать какую-нибудь полезную вещь. Фундаментальные науки занимаются тем, как устроена природа. Вот. При этом еще из фундаментальной науки вообще, вот к коим относятся там и биология, и, в общем-то, на мой взгляд, по крайней мере, многие разделы истории, археологии и так далее, можно выделить еще такой специальный отдел экстремально фундаментальных наук. Это вот те науки, которые изучают основу всего сущего, структуру материи, пространства и всю Вселенную в целом, космология. Это вот наиболее фундаментальные разделы физики и космология, ну и некоторые разделы астрофизики. Вот на самом деле разговор у меня будет больше всего приложим именно к вот этим наиболее фундаментальным наукам, но связь со всеми остальными науками я тоже постараюсь отметить. Вот. Ну, в общем, мы более-менее определили, что такое наука и какие бывают науки. Вот теперь нужно сказать несколько слов об эволюции и об макроэволюции. Ну, вот под макроэволюцией, в общем, немножко разные вещи понимают. Я буду понимать некое такое эволюционное учение, которое охватывает биологическую и социальную эволюцию вместе. Вот, в отличие от универсальной эволюции, которая еще более широкое понятие. Ну, во-первых, макроэволюция в значительной степени имеет характер прерывистого равновесия. Это означает, что существуют относительно спокойные промежутки времени, когда происходит преимущественно накопление какого-нибудь количества, накопление разнообразия и периоды значительно более быстрой качественной эволюции. Причина возникновения этих периодов более быстрой эволюции, она не всегда понятна, но во многих случаях это связано с преодолением некоторых эволюционных кризисов.
Вы согласны с таким пониманием макроэволюции?
Ну, действительно, если мы будем брать крупномасштабные изменения, изменения каких-то крупных глобальных свойств биосферы в том интервале, который хорошо представлен в палеонтологической летописи, это последние полмиллиарда лет, то там действительно есть такое прерывистое равновесие в эволюции. Скажем, вот я занимаюсь эволюцией морской фауны в основном. Допустим, в эволюции морских сообществ там четкие получаются такие ступенчатые графики. То есть вот сообщество существует в каком-то одном состоянии, потом довольно долго, потом раз, и за короткий промежуток времени происходят радикальные перемены. А потом опять стабилизация на много там, десятков, сотен миллионов лет, потом опять скачок. Mm-hmm. Так что это наблюдается действительно такая
тенденция. Это, на мой взгляд, это все-таки некоторое приближение. Ну, вот это некоторая модель, которая описывает эволюцию, и вот я буду стараться оставаться в рамках этой модели. Ну, таким образом, эволюция имеет форму такой как бы лестницы, и на каждой ступеньке часто можно выделить определенного лидера или лидеров эволюции. Это что такое? Как правило, это наиболее сложные и наиболее быстро эволюционирующие системы вот на данном уровне эволюции. И на самом деле именно они, именно их деятельность, как правило, приводит вот к тем эволюционным кризисам, которые приводят к возникновению следующей ступеньки эволюции и так далее. Примеры. Например, после того, как вымерли динозавры, после того, как вымерли в конце мезозоя, лидерами эволюции стали млекопитающие. Млекопитающие птицы. Когда в эпоху неолита возникло земледелие, то лидером эволюции стали системы с производящим хозяйством, а до того были лидерами, значит, системы, которые практиковали присваивающее хозяйство, значит, охоту и собирательство. Вот что такое лидеры эволюции. Вот можно сказать, что эти лидеры эволюции возникают в результате реализации неких ароморфозов. Вот есть такой хороший термин, который сейчас входит в употребление в эволюционной теории. Ароморфоз – это некоторое преобразование в системе, которое позволяет перейти системе на некий качественный новый уровень существования. Ну, например, занять новые экологические ниши, увеличить внутреннее разнообразие, увеличить там устойчивость в конкурентной борьбе с другими системами и так далее. Эти лидеры одновременно являются примерами ароморфозов.
Это из биологии термин. Это Северцев Алексей Николаевич ввел в начале 20 века такой термин ароморфоз, как крупное, качественное, прогрессивное эволюционное изменение.
Ну вот, пожалуй, вашими трудами в компании скоротаем и грин, но этот термин в последнее время стал широко известным, хотя раньше, пожалуй, не было такого. Вот, интересно, что можно отметить про эти ароморфозы, что как бы каждый крупнейший ароморфоз, вот, например, млекопитающий, это был крупнейший ароморфоз, они возникают как бы в два этапа. На первом этапе они возникают в виде так называемого избыточного многообразия. Вот этот термин, насколько я понимаю, принадлежит Акопагосовичу Назаритяну, хотя, может быть, это не совсем так. Вот, например, млекопитающий. Первые млекопитающие возникли еще где-то в середине или даже ближе к началу мезозоя, когда царствовали динозавры, но ведущим фактором эволюции они стали только после того, как динозавры вымерли, и на это потребовалось там 1,5 миллиона лет примерно, если я не ошибаюсь. Вот точно так же земледелие, которое возникло, стало ведущим фактором эволюции в эпоху неолита, какие-то предковые формы земледелия существовали и до того, ну, например, в ритуальных целях. То же самое можно сказать и о предковых формах животноводства. Вот, так что вот эти ароморфозы сначала появляется, часто, по крайней мере, так бывает, в форме избыточного многообразия. Потом существует в эволюции закон иерархических компенсаций седого. Это что такое? Это когда возникает новый лидер эволюции. Старые лидеры эволюции, они, как правило, не исчезают полностью, а они лишь переходят в некое такое более редуцированное подчиненное состояние. Ну, это происходит в большей или меньшей степени, на самом деле иногда и полностью исчезает. Но, как правило, не до конца. Ну, вот, например, взять то же самое охоту и собирать. Вот мы уже далеко ушли от эпохи палеолита, а тем не менее, вот, например, добыча рыбы в океанах – это та же самая охота. Вот в виде некого такого редуцированного образования этот фактор существует и до сих пор, и, в общем, играет довольно большую роль. Вот, и, наконец, существует закон или правило смены лидеров эволюции, который заключается в том, что ни один лидер эволюции не может вечно обеспечивать прогрессивное развитие. Вот рано или поздно у нас меняется другим лидером и так далее. Эволюция, которая обеспечивалась бы вечно одним и тем же лидером, это был бы вариант того, что называется дурной бесконечностью, вот в терминологии Гегеля. Так вот, законом эволюции является, по-видимому, то, что дурных бесконечностей в эволюции не бывает. И это мы тоже будем существенно использовать. К счастью.
А в каком смысле дурная бесконечность?
Дурная бесконечность, что одно и то же становится все лучше и лучше и лучше, или больше и больше и больше, не меняясь качественно. Вот примерно так.
«Наука и эволюция» в материале Ольги Орловой и Александра Маркова. На волнах радио «Свобода» вы слушали аналитический журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Грани времени. Публицистика.